слушать «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Бен-Гурион к 125-летию со дня рождения одного из основателей современного Израиля. 16 октября – юбилей политического и государственного деятеля, без которого послевоенный Ближний Восток имел бы сегодня совершенно иную конфигурацию. Сказать, какую, не возьмется никто. Жизнь Давида Бен-Гуриона и стала биографией страны, причем задолго до того, как Израиль появился на современной карте. Рассказать о политической жизни юбиляра я пригласил старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Александра Лакшина. Итак, Бен-Гурион, Давид Бен-Гурион. Александр Ефремович, дайте, пожалуйста, ликбезовскую справку, самую такую общую для тех, кто впервые слышит это имя. Кто такой Давид Бен-Гурион?
Ну, Давид Бен-Гурион прежде всего считается и вошел в аналы мировой истории как отец-основатель государства Израиль. На протяжении многих лет он был премьер-министром страны, определял внутреннюю и внешнюю политику и имел в течение многих лет такой беспрецедентный авторитет в израильском обществе и имел достаточно серьезное влияние как политик и на мировые события второй половины 20-го столетия.
Можете ли вы привести какие-то примеры, кто и как оценивал его деятельность из людей как бы вне израильских, из посторонних?
О нем, например, сказал Де Голль, что Бен-Гурион, он упомянул при этом и Аденауэра, германского, западногерманского канцлера, представил их как два самых крупных лидера Запада. А о самом Бен-Гурионе он заметил, что это один из величайших политиков нашего времени.
Бен-Гуриона зовут Бен-Гурион, но родился он, насколько я понимаю, на территории Российской империи. Каково было его настоящее имя? Ведь я понимаю, что это имя, принятое уже в Израиле.
Настоящее имя его Давид Йосеф Грин, а имя Бен-Гурион, что означает «сын льва» или, точнее, «львенок», он принял уже в 20-м году в Палестине. Это была общая во многом традиция отрицания диаспоры, отрицания, как евреи говорят, галута, изгнания, когда брали себе имена из древней израильской истории. Так вот, Бен-Гурион был одним из вождей антиримского восстания. И это имя взял себе Давид Грин, и под этим именем он вошел в историю.
Расскажите нам, пожалуйста, о его жизни, о биографии, где он родился, в какой семье, каково было его окружение, каково было его духовное становление.
Родился он как раз 125 лет тому назад, 16 октября 1886 года, то есть мы можем говорить о 125-летии со дня рождения Давида Бен-Гуриона. Родился он в русской Польше, в городке таком Плонске, недалеко от Варшавы. Родился он в семье достаточно уважаемой и относительно состоятельной. Отец его был, ну, нечто вроде помощником присяжного поверенного. Пользовался определенным вниманием и уважением окружающих. Городок, в котором он родился, был в значительной степени еврейским городом. И воспитание, которое получил Давид, или как его семье звали, Довчик, было традиционным религиозным воспитанием, но вместе с тем оно было и, как бы мы сказали чуть позже, сионистским воспитанием. Палестина, земля Израиля, Эрец Исраэль было предметом вожделения и мечтаний многих из окружения Давида Грина. Уже с молоком матери впитал вот идею палестинофильства, как тогда говорили, идею возвращения на родину предков. Получил он, как и многие еврейские дети, и все фактически еврейские мальчики в то время, традиционное образование. Ходил в религиозную школу, хедер, а затем уже ходил такой как бы реформированный хедер. Продолжал там учебу, изучал светские предметы, а также иврит на иврите. Уже с детских лет иврит для него был полуродным языком. В дальнейшем он учился и в русской школе. зная, что он, несомненно, окажется в Палестине, тем не менее, он не спешил в сию минуту отправиться туда. Это была еще одна из характерных черт его характера. Идеализм и романтизм сочетался у Давида с реальным восприятием окружающей действительности. И даже с прагматизмом. «Эрец Исраэль», то есть Палестина, писал он, сказал он как-то своим друзьям, нуждается в строителях. И поэтому прежде всего надо получить инженерное образование. А после этого я отправлюсь на восток. И решил отправиться в Варшаву, получить инженерное образование. Но те дискриминационные меры, которые существовали, Варшава, как известно, тоже была частью Российской империи, в общем-то, не позволили ему сделать это, получить образование.
Его не взяли, да?
Его не взяли. Тогда же он застал в Варшаве время, вот, революционные события 5-го года, первую русскую революцию. И уже тогда у него было некое дистанцирование от участия евреев в революционной деятельности, борьбе в той стране, в которой они жили. Потом в дальнейшем, и тогда уже основной сионистский постулат, что нужно все свою энергию и силу отдать на возрождение своей древней родины. Однако он, конечно, воспитывался и впитал в себя и социалистические идеи, то есть вот такой сионистский социализм. И именно с этими идеями в голове он и приплыл в Палестину в 1906 году на русском корабле, приплыл в Яффа, это единственный тогда был порт, и началась его новая жизнь на старо-новой родине.
Входил ли он в Европе формально в какие-то сионистские организации?
Ну, не в Европе, а у себя. Будучи со своими товарищами, он создал такую организацию «Эзра», где обучал малолетних детей ивриту, читали рефераты, внимательно следили за тем, что происходит в Европе, следили за сионистской деятельностью. И известен такой факт, о котором он тоже описал, когда он с мальчиками сидит на берегу реки и читает газету, где рассказывается об угандийском проекте, сионистском конгрессе, на котором Герцль, основатель сионизма, предложил этот проект Уганды, то есть когда правительство Британии предложило тогда только что начинающему сионистскому движению и Теодору Герцлю этот протекторат Уганды, то есть теперешней Кении. Это повергло Давида в ужас. Отказ от Палестины, хотя и не уменьшило его уважение к Герцлю. Бен-Гурион действовал так, как он действовал в 1906 году, то есть когда ему было 20, да, прибыл в 1906 году, прибыл в Палестину.
Александр Федорович, что собой представляла Палестина начала 20 века? И вообще, куда отправился Давид Грин? В никуда? Или там была какая-то родня, были друзья, были какие-то организации, с которыми он списывался предварительно? Вообще, на деревню дедушки он ехал?
Это было время, когда кто-то уезжал из своего города, из своего местечка, писал письма, рассказывал, как он устроился. Но это больше было даже характерно для Америки, для, так сказать, страны, куда тогда направлялась в основном еврейская, да и не только еврейская эмиграция. Просто. Он приехал в страну, которая была очень отдаленной провинцией Османской империи. Достаточно отсталой страной, но которая в то время уже становилась местом и уже стала местом внимания великих держав. Здесь происходило бурное вторжение, можно сказать, освоение этой территории и Франции, и Германии особенно, и России, которые приобретали земли на Святой Земле. И одновременно еще с 80-х годов XIX века началась сюда и еврейская эмиграция. Он был не первым. Еще с начала 80-х годов там, в Палестине, оказались первые, так сказать, сотни и тысячи палестинофилов, которые стали формировать новую еврейскую общину, так называемый Ишуф. И были приняты местными евреями, которых там тоже было, в общем-то, не очень мало, достаточно настороженно и даже враждебно, поскольку те были глубоко религиозными людьми, новых репатриантов, так скажем, воспринимали как людей, бросивших вызов религии, которые далеко не полностью, а иногда и вообще не исполняли еврейские религиозную традицию, и между ними возникли достаточно сложные отношения. Не случайно, что новые поселенцы, так называемая и первая алия, и вторая, которой принадлежал Грин, они селились не в старых местах обитания прежних евреев, в святых городах, то есть Иерусалиме, например, Цфате, Тверии, а они основывали новые поселения. И в одном из таких поселений и оказался Давид Грин. Это были поселения, на которых, ну, обрабатывали землю, осваивали территории. На таком в первом поселении, которым оказался Бен-Гурион, это была Петах-Тиква, что в переводе означает «врата надежды», основанная еще в 80-х годах. И Давид стал земледельцем, землепашцем.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бен-Гурион к 125-летию со дня рождения одного из основателей государства Израиль. Мой собеседник – старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Лакшин. Насколько я знаю, он не очень задержался в Палестине и довольно скоро уехал в Турцию. С чем это было связано?
Это не совсем так. Он провел еще некоторое время в других поселениях и нашел одну деревушку в Галилее, где полностью был еврейский труд. То есть евреи полностью работали, обрабатывали землю. Это соответствовало тем вот установкам его поколения. Евреи сами должны обрабатывать землю, расти здесь урожай и осваивать страну. Действительно, будучи сельскохозяйственным рабочим, обрабатывая землю, давя виноград, занимаясь вот виноделием, он много читал. У него была страсть и в те годы, и позже к изучению языков, к изучению литературы. Среди рабочих одного из поселений даже ходил такой анекдотический рассказ, похожий на правду, что юный Давид, когда шел за плугом, одновременно и читал газету. И в один прекрасный момент оказалось, что валы, за которыми он шел, исчезли куда-то, а он стоял, продолжая читать газету. Действительно, в 12-м году он отправился в Турцию, отправился в Стамбул и решил получить юридическое образование. Это в этом тоже была определенная прагматика, прагматический подход. Он должен был знать законы той страны, в которой он жил, Османской империи, чтобы использовать их для, опять-таки, своих целей, использовать турецкое законодательство для реализации сионистских задач. Он выучил турецкий язык. Вначале он оказался, кстати, в Салониках, но затем перебрался в Стамбул, блестяще сдал экзамены. И 2 года он обучался на юридическом факультете Стамбульского университета, но не по своей воле образование пришлось прервать. Дело в том, что в 2014 году он отправился домой, то есть в Палестину, на каникулы, а вернуться не смог. Началась Первая мировая война.
Насколько прибытие новой алии в Палестину вызвало противодействие со стороны местных племен? Любое прибытие любой группы, особенно инородцев, оно вызывает некоторое неприятие со стороны местных жителей. Вот существовали ли конфликты того времени, если ограничиться пределом вот конца XIX века и периодом до Первой мировой войны?
Разумеется, существовали, хотя Теодор Герцль, который скончался уже в 1904 году в возрасте всего 44 лет, в своих произведениях и «Еврейское государство», ставшее таким, что ли, программным документом сионизма, «Юденштадт. Еврейское государство», и в книге, такой в романе «Утопия. Старо-новая страна», мечтал и представлял, что евреи будут некими культрегерами, которые принесут на эту землю и местным филахам, местным арабам, арабам принесут культуру, принесут образование. Отношения, гармонические отношения не сложились. Уже с 80-х годов XIX века, то есть со времени прибытия там первых поселенцев, существует достаточная напряженность в отношениях с коренным населением. То есть, с одной стороны, напряженные отношения и со старыми евреями, которые там обитали, религиозными евреями, которые их не принимали на дух, но это было как бы те жили в городах. А здесь вот с арабами разные были, конечно, отношения. Были отношения делового какого-то сотрудничества, но были отношения столкновений, когда приходилось защищаться. Были созданы отряды стражей, шамеров таких, шамрим. И, кстати, эти отряды еврейской молодежи использовали свой опыт самообороны в России времен погромов первой русской революции. Они тогда уже научились владеть оружием, и здесь, одевшись уже как бедуины, как местное население, научившись ездить верхом, представляли собой вот некие отряды обороны на случай нападения на еврейские поселения.
Итак, Бен-Гурион остается из-за начавшейся Первой мировой войны в Палестине.
Да.
Давайте поговорим вот об этом времени и до наступления Второй мировой войны. Чем он занимается?
Во-первых, годы Первой мировой войны сионистское движение во многом оказалось расколотым. Необходимо было выбрать такую политическую ориентацию на страны Антанты, либо на Германию и ее союзников, среди которых была Османская империя. И Бен-Гурион вначале был настроен по-турецки. Более того, он более раннее время ожидал от вот этой младотурецкой революции, от Ататюрка, каких-то возможностей предоставления автономии евреям в Палестине. Но этого совершенно не случилось, кстати. Он был выслан как русский подданный, он по-прежнему оставался российским подданным, был выслан не только он, но и сотни других людей, был выслан османскими властями в Египет. Палестина переживает острейший кризис, не только политический, но и экономический, поскольку все связи прервались, население находится в таком полуголодном состоянии. Где-то уже к концу войны английские войска входят в Палестину и входят в Иерусалим. Иерусалим оказывается под британским контролем. Бен-Гурион в 1917 году отправляется из Египта в Соединенные Штаты, где находит свою судьбу, знакомится и женится на Полине Мунвейс, девушке из России, родилась в Минске. Она была медицинской сестрой. И, кстати, весьма далека от этих всех вот идей, которые волновали Бен-Гуриона, сионистских идей. Бен-Гурион тем временем пытается...
Тогда, кстати, еще по-прежнему да. Давид Грин, да?
Да, да,
тогда Давид Грин. До 20-го еще
да, Давид Грин. Да, Давид Грин, да. Давид Грин пытается заниматься пропагандистской деятельностью, пытается привлечь евреев в такой еврейский легион, который бы участвовал в военных действиях на стороне Антанты, с малым успехом. Сам он вступает в английскую британскую бригаду и оказывается в Египте уже в 18-м году под конец войны, а затем вновь перебирается в Палестину. Здесь, в Палестине, он активно участвует в политической деятельности, в деятельности еврейской рабочей партии. Ну, вообще-то он входил еще в Польше, в России, входил в партию Полей Цион, рабочие Сиона, известная партия, которая пыталась совмещать марксистские и сионистскую идеологию. А в Палестине эта партия преобразовалась в такой союз труда, Ахдут Равада. И в этой партии Бен-Гурион уже в 20-м году он становится тем человеком, под именем которого сейчас мы его знаем и помним, вот, становится партийным активистом и одновременно активно участвует в профсоюзной деятельности. Участвует в 20-е годы в создании Всеобщей конфедерации труда еврейских рабочих, Гестадрута. Кстати, в качестве представителя вот профсоюзов и отправляется Советскую Россию.
В каком году?
В 23-м году. Летом 23-го года в Москве проходит сельскохозяйственная выставка. И Бен-Гурион и еще два его коллеги прибывают в Одессу, затем отправляются в Москву, где Бен-Гурион, который в то время очень интересовался, что происходит в тогдашней Советской России, интересовался большевистской революцией, думает встретиться с Лениным.
Его отношение было в каком отношении заинтересованное? В какой окраске был этот интерес? Это был отрицательный интерес или положительный? Это была попытка перенять что-то у большевиков или, наоборот, оттолкнуться от их опыта?
Для Бен-Гуриона тех лет, начала 20-х годов, большевизм был достаточно привлекателен. В частности, политика Ленина, которого он в ту пору, да и позже, наверное, высоко ценил. В отличие от Троцкого, кстати, которого он считал таким бон-виваном, он с ним познакомился в Соединенных Штатах. Ленина он уважал как политика, как блестящего стратега и тактика. Но встретиться с Лениным ему не удалось. Вождь в тот период уже был смертельно болен. Возможно, в этом была и некая попытка убедить Ленина изменить отношение к сионизму. Известно, что в большевистском руководстве были разные взгляды на сионизм. Дзержинский, например, достаточно спокойно относился, возглавлявший ВЧК, спокойно относился к сионизму и считал, что он, может быть, даже полезен для нового режима, в то время как другие лидеры относились к нему отрицательно, а активистами были сами еврейские коммунисты, так называемые евсековцы. Еврейская секция, которая была создана в 18-19 году при Центральном комитете партии, они представляли сионистов как такую агентуру британского империализма, как еврейскую контрреволюцию. И уже с 19-го года в Советской России началась борьба с сионистами. Она происходила в разных формах. Аресты, ссылки и, в ряде случаев, высылка. Высылка в Палестину.
Александр Лакшин. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Высшее образование Великобритании. Качество британского образования – миф или реальность? Почему российские студенты предпочитают учиться за рубежом? Как выбрать университет и поступить? На эти вопросы в классном часе «Свободы» отвечают представители британских школ и университетов. Первый раз в эфире в воскресенье 16 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму России 4 декабря. Об этом сообщил сегодня один из лидеров партии Максим Резник. В Ярославле на поминальную службу по погибшим в авиакатастрофе хоккеистам местной команды «Локомотив» в Успенский собор сегодня пришли около 500 человек. В Москве активисты общества «Синих ведерок» в воскресенье провели две разрешенные властями акции. В этот день организации исполнилось полтора года. Десятки семей, проживающих в общежитии при московском авиамоторном заводе «Салют», провели сегодня акцию с требованием сохранить за ними жилье. В Белоруссии сегодня вновь подорожало автомобильное топливо. Против бывшего министра обороны Великобритании Лайама Фокса будет начато расследование по подозрению в мошенничестве. С таким заявлением выступил сегодня представитель лондонской полиции. В Лондоне, где второй день продолжаются акции протеста в рамках движения «Захвати Уолл-стрит», около 250 человек установили палатки напротив собора Святого Павла в центре города. В Сирии многотысячные армейские подразделения введены в курортный город Забадани на границе с Ливаном. Накануне в этом районе шли ожесточенные бои между военными, перешедшими на сторону оппозиции, и регулярной армией. Саудовская Аравия официально обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой уведомить Совет Безопасности о заговоре с целью убийства саудовского посла в США. Об этом сообщает «Саудовская газета» со ссылкой на постоянное представительство Саудовской Аравии при ООН. В столице Йемена Сане сегодня погибли 4 человека, когда сторонники президента Али Абдаллы Салиха открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации. Вы слушали краткую сводку новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, Бен-Гурион, к 125-летию со дня рождения одного из основателей современного Израиля. 16 октября – юбилей политического и государственного деятеля, без которого послевоенный Ближний Восток имел бы сегодня совершенно иную конфигурацию. Сказать какую – не возьмется никто. Жизнь Давида Бен-Гуриона и стала биографией страны, причем задолго до того, как Израиль появился на современной карте. Рассказать о политической жизни юбиляра я пригласил старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Александра Лакшина.
Александр Ефимович, давайте вернемся к самому Бен-Гуриону. Добился ли он чего-то этой своей поездкой в Москву летом 23-го года? Добился ли того, чего хотел добиться?
Хотелось бы вот процитировать здесь Бен-Гуриона, который говорил о Ленине. Человек всецело преданный революции, железной решимости, который не побоится отрицать то, что проповедовал вчера, и проповедовать завтра то, что отрицал сегодня. Однако, покинув Россию, советскую коммунистическую Россию, через несколько недель и проехав через Украину, он записал в своем дневнике следующую фразу. «Нам открылась, — писал он, — страна глубочайших контрастов и противоречий, — писал он о России, — страна, призывающая к всемирной гражданской войне во имя господства пролетариата и лишающая своих трудящихся всех прав, человеческих, гражданских и классовых. Страна, декларирующая коммунизм, страна ослепительного света и непроницаемой тьмы, возвышенных стремлений к свободе и справедливости и безобразной убогой действительности, страна революции и спекуляции, святых страданий и грязной коррупции, мятежа и взяточничества, идеалов и наживы, ломки основных ценностей и векового деспотизма, обожествления труда и золотых тельцов, где свет и тень неразрывно переплетаются друг с другом, так что не знаешь, где кончается свет и где открываются врата зла». Как мы видим, Бен-Гурион очень тонко, даже за то короткое время, почувствовал ту страну, в которой он побывал и которой он очень интересовался. Это, конечно, повлияло и на его настроение. Он все более дистанцируется от такого вот радикального большевизма и становится умеренным социал-демократом.
Чем занимался Бен-Гурион в 20-е и 30-е годы?
Занимался он профсоюзной деятельностью, выходит на международную арену, принимает участие в всемирных сионистских конгрессах, выступает на них. Суть его выступлений состояла в том, что нужно заниматься практической деятельностью, меньше все же дипломатии, а все более активно заниматься освоением страны. Он уже в 30-е годы становится признанным лидером палестинского еврейского ишува, представителем еврейских трудящихся в Палестине, и здесь начинается его довольно острое соперничество с Хаимом Вейцманом, которое продолжалось и в годы Второй мировой войны, и даже чуть позже.
Как отразились события Второй мировой войны на жизни в Палестине?
Ситуация была такая, что у Бен-Гуриона было, конечно, и немало противников. Он становится одним из лидеров рабочего движения в Палестине, лидером партии Мапай. Это партия, социал-демократическая еврейская партия в Палестине, которая в дальнейшем превратилась в правящую партию и была у власти вплоть до 1977 года, рабочая партия, Авада. Бен-Гурион занимается политической активностью, И в 1942 году оказывается в Соединенных Штатах, где принимается в Нью-Йорке в отеле «Билтмор», «Билтморская программа», так называемая, которая рассматривается как замена «Базельской программы». Что такое «Базельская программа»? Это та программа, которая была принята на Первом сионистском конгрессе в 1897 году, создание правоохраняемого убежища для еврейского народа в Палестине. Теперь речь идет уже в этой программе, принятой в 1942 году. Это была очень важная программа, которая нацеливала на создание еврейского государства в Палестине. В этот период, в годы войны, Бен-Гурион, уже признанный, конечно, лидер не только в Палестине, но и один из двух, по крайней мере, наряду с Вейцманом, лидеров сионистского движения в мире. Хотя у него были и серьезные противники со стороны более радикальных несоциалистических сил. Прежде всего, представленные чуть позже Менахеном Бегином, другими радикально настроенными деятелями, которые считали и необходимым бороться с британской оккупацией Палестины и бороться за освобождение Палестины от британского владычества.
Александр Ефимович, удавалось ли что-то сделать из Палестины или из Соединенных Штатов и конкретно самому Бен-Гуриону для спасения тех, кому угрожала катастрофа? Был ли кто-то спасен? Был ли продвинут в какой-либо стране какой-либо закон, какие-либо подзаконные нормы и так далее для того, чтобы спасти людей?
Надо сказать, что где-то уже начиная с 80-х годов прошлого века выходит немало книг, статей так называемых постсионистских историков, так называемых новых историков, которые, среди прочего, обвиняют и Бен-Гуриона, и тогдашнее руководство в том, что они ничего не сделали для спасения евреев Европы. Но они во многом переносят мое мнение, мое впечатление, вот те возможности, которые существовали там у Израиля уже как независимого государства, имевшего свою армию, свои, так сказать, вооруженные силы и возможности иные, в тех условиях возможности были крайне ограничены. Тем более, что в 1939 году Британия принимает так называемую «Белую книгу», которая резко ограничивает, накануне Второй мировой войны, резко ограничивает иммиграцию евреев в Палестину. Уже начиная с 20-х годов волны новой репатриации в Палестину нарастает. Это был и выезд евреев из Польши, и 30-е годы в Палестину после прихода нацистов к власти отправляются и немецкие евреи. Но все это вызывает все большее недовольство у арабского руководства, у арабских лидеров. А Британия стремится считаться и считается с настроениями и арабов. Это основная причина, почему Британия, в общем-то, очень далеко ушла от тех обязательств, которые были даны по декларации Бальфура. И здесь настроение среди части еврейской молодежи состояло в том, что нужно сражаться с Британией, с британскими силами, войсками, для того, чтобы предоставить возможность евреям, которые все же самыми различными путями пытались добраться до Палестины, бороться с Британией. Кроме того, ситуация осложнялась тем, что вплоть до 1942 года немецкие армии и танковые армии Роммеля стояли буквально у ворот Палестины. И ситуация, с одной стороны, Британия как бы была противником вот, евреев здесь, вот, в Палестине, а с другой, Британия была той страной, которая боролась с нацизмом. Какую здесь выбрать тактику? И Бен-Гурион предлагает следующий лозунг. «Будем помогать англичанам в войне с Гитлером, как будто нет белой книги, и бороться против белой книги, как будто нет войны». Но после разгрома танковых дивизий Роммеля Британии, то опасность, конечно, миновала, и отношения с Британией начинают ухудшаться. С британскими оккупационными войсками Вейцман был решительным сторонником британской линии и вообще был сторонником того, что с Британией нужно вести переговоры, но ни в коем случае не вступать в какие-либо конфликты, какие-то военные действия. Но, тем не менее, ряд радикальных организаций, такие как Лехи, например, Лехамейн и Херут, борцы за свободу, да, и ряд других подобных радикальных организаций, они устраивают нападения на британских солдат, подрывают, особенно уже в конце войны и после войны, нападают на британские колонны вооружений, готовятся к реальному противостоянию с британскими войсками. Как себя в этой позиции вел Бен-Гурион? Бен-Гурион занимал, в общем-то, такую умеренную позицию и был таким реальным политиком, считая, что нужно вести и переговоры, и одновременно показывать свое влияние, свою силу, свою мощь, показывая то, что еврейское руководство и еврейское население не потерпит послевоенное присутствие Британии в Палестине.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бен-Гурион к 125-летию со дня рождения одного из основателей современного Израиля. Мой собеседник – старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Лакшин. Давайте, наконец, перейдем к истории образования государства Израиль. Какова позиция Бен-Гуриона в отношении международных сил, которые и способствовали созданию Израиля? Как относился Бен-Гурион и к англичанам, и к американцам, и к Советскому Союзу?
Бен-Гурион, прежде всего, конечно, надеялся на собственные силы. Ему принадлежит такая фраза: «Не важно, что говорят не евреи, а важно, что делают евреи». Конечно, он учитывал и стремился найти некий сбалансированный курс между отношениями Соединенных Штатов и Советским Союзом и найти поддержку в Соединенных Штатах и в Советском Союзе. Хотя, конечно, в силу близости к сионистскому истеблишменту в Соединенных Штатах, своей поездки в Соединенных Штатах и тех очень слабых, довольно-таки, нужно признать, связях, хотя симпатии были огромные, к Советскому Союзу и Красной Армии, рассчитывал на Соединенные Штаты.
Итак, 48-й год. Роль Бен-Гуриона и его лидерство. 48-й год. Кем Бен-Гурион избирается, каким образом, какой пост он занимает и каков он в роли руководителя Израиля?
Бен-Гуриону очень пришлось непросто. Когда 14 мая 1948 года британские войска покидают Палестину и спускают Union Jack, нужно мгновенно принимать решение. И накануне этих событий происходит голосование вот в том временном совете, которое было как бы временным правительством страны, и народное правление оно именовалось. Здесь всего двумя голосами «за» Бен-Гурион получает право, а он был руководителем этого народного совета, принять того же 14 мая, объявить, провозгласить декларацию независимости государства Израиль. Бен-Гурион избирается главой временного правительства и министром обороны. Собственно, этим актом и было воссоздано еврейское государство, о возрождении которого мечтали многие поколения разбросанных по всему свету евреев. Однако решение это, нужно еще раз подчеркнуть, было крайне непростым. Тяжелое военное положение, негативное отношение американской администрации и опасность вторжения регулярных армий арабских государств заставляли многих сомневаться в необходимости положительного решения. И я вот еще раз повторю, после продолжительных прений 6 голосами против 4 было принято решение провозгласить основание еврейского государства. Показательно еще один кардинальный вопрос, поставленное обсуждение: следует ли включать текст декларации независимости в такой пункт, как границы государства. Целый ряд выступавших на этом обсуждении поддержали это решение, но реакция Бен-Гуриона была иной. Он сослался на прецедент Декларации о независимости США, в которой нет никакого упоминания о территориальных границах. Но возражения Бен-Гуриона носили не только принципиальный, но и реальный характер. Он не желал, чтобы будущее государство, как он выражался, накладывало на себя оковы окончательных границ. И решение было принято минимальным большинством. 5 против 4 голосов оно прошло, и упоминание о границах не было сделано. Соединенные Штаты сразу же признали еврейское государство де-факто, а Советский Союз де-юре. Это, собственно, было первое признание, первое признание, юридическое признание еврейского государства. В эти дни, первые дни, первую неделю положение Израиля было, конечно, критическое. Был блокирован Иерусалим. Они даже не узнали, не могли слышать вот это выступление Бен-Гуриона, поскольку радио в Иерусалиме не работало. Не хватало воды, продовольствия. Перерезаны границы между различными еврейскими поселениями. Египетская армия вошла в Бершеву на юге страны, продвигалась дальше. Иракская армия перерезала дорогу, соединявшую Тель-Авив и Иерусалим. Регулярной армии, которая только что создавалась, армия обороны Израиля, не хватало оружия. Не просто не хватало, а его не было. И поэтому 22 мая было ощущение такое, что все кончено. И в этот момент начинает поступать вооружение. Вооружение поступает из Чехословакии, доставляют его явно, так сказать, с подачи Москвы. Мессершмитты в разобранном виде. Приезжают сюда чешские специалисты, которые собирают немецкие трофейные самолеты, которые сразу же пускаются в боевые действия. Затем агенты по скупке и по сбору средств начинают доставлять вооружение в Палестину. Это начинает менять ситуацию, постепенно менять ситуацию в пользу Израиля. Число погибших было очень значительное. И за все, вот, можно сказать, войны, которые вел Израиль на протяжении вот этих всех лет его существования, число погибших в этой войне в процентном отношении было самым большим. Многие, которые прибывали в страну вот в эти дни, выжившие в Холокосте из Европы, которые не знали языка, не знали, как обращаться с оружием, им вручали какие-то устаревшие вооружения, и сразу же бросали в бой. Многие из них, выжив в нечеловеческих условиях в Европе, пали уже в стране, в которой они намеревались жить. Израиль в этой войне потерял 1% своего населения. Тогда в стране было порядка 400 тысяч евреев. Еще одна была проблема очень непростая. Это отношения с вооруженными силами, которые противостояли Хагане, вооруженным отрядам, которые существовали еще до создания государства Израиль. Здесь были вооруженные отряды Бегина, так вот они целый корабль «Альталена», названный и так по одному из псевдонимов Жаботинского, а Жаботинский сторонник ревизионизма, так сказать, пересмотра сионистской вот этой программы, Бен-Гурионовской в частности, был ярым противником вот этой любой дипломатии. Он считал, что нужна вся Палестина, основные вопросы должны решены быть на поле боя. Так вот, «Альталена», груженная вооружением и снарядами, подошла к Хайфской береговой линии, а затем Тель-Авивской. Начались переговоры между отрядами Бегина и представителями Хаганы, поскольку те хотели действовать самостоятельно. В стране, надо заметить, об этом мало сейчас вспоминают, существовала реальная опасность и гражданской войны, столкновения между различными еврейскими вооруженными частями. Кто будет контролировать будущее страны? Бен-Гурион принимает решение, которое по сей день его резко критикуют и поныне правые в Израиле, обстрелять этот корабль, обстрелять «Альталену». Ну, конечно, не ставилась задача ее уничтожить, но начавшиеся взрывы этих снарядов привели к тому, что часть этих бойцов Лехи и Эцеля, другой еще вооруженных отрядов, они погибли. Но таким вот жестким способом Бен-Гурион показал, кто определяет политику в стране.
Александр Федорович, вклад Бен-Гуриона как политика и как государственного деятеля в Израиль.
Бен-Гурион был премьер-министром с 1948 по 1963 год с небольшим перерывом Бен-Гурион был премьер-министром страны и министром обороны. В 1963 году, в возрасте 77 лет, Бен-Гурион принимает решение уйти из правительства, но еще тогда он остается депутатом Кнессета. Вклад гигантский в определение политики страны, создание еврейского государства, в развитие экономики страны, в укрепление международных позиций. И еще одну важную роль Бен-Гурион сыграл. Он нашел возможность, хотя это вызывало очень резкие протесты в стране и в обществе, и в Кнессете, начать примирение с Федеративной Республикой Германии. Начинаются переговоры с Конрадом Аденауэром о репарациях. Эти переговоры начинаются с 1952 года. В 1965 году устанавливаются дипломатические отношения между двумя странами. Это помощь, конечно, которую очень резко критиковали за то, что мы не хотим получать марки, Deutsche Mark за еврейскую кровь, за жертвы. Но, тем не менее, она сыграла важную роль. И Бен-Гурион, кстати, был среди тех, кто шел за гробом Аденауэра в 1967 году во время его похорон.
Александр Ефимович, вы уже несколько раз говорили о том, что фигура Бен-Гуриона в историческом и в политическом плане подвергалась значительной критике и изнутри Израиля, и снаружи. И все-таки какова, так сказать, интегральная память об этом человеке? Как его вспоминают в Израиле сегодня?
Ну, в Израиле имеется и целый ряд научных центров имени Бен-Гуриона, университет в Бершеве, в столице Негева, носит его имя. Аэропорт страны, также хорошо известный всем прилетающим в Израиль, так и носит имя Бен-Гуриона. Есть музей в Тель-Авиве, и есть музей, я еще не сказал об одном очень важном месте в жизни Бен-Гуриона, это кибуц Сдебакер, который находится на юге страны, и в котором он принял самое живое участие в его основании и в котором он прожил последние годы жизни, пытаясь помнить свою молодость. Он здесь также работает рабочим, развозит навоз, участвует в повседневной жизни кибуца, одновременно пишет целый ряд философских работ, книг, воспоминаний, произведений. В кибуце Сдебакер он и завещал себя похоронить, где он и похоронен вместе с своей женой Полиной. Умер Бен-Гурион 1 декабря 1973 года в возрасте 87 лет. Похоронен он, как я сказал, по завещанию, без всяких каких-либо официальных церемоний, очень скромно в этом кибуце. И по сей день там имеется дом-музей Бен-Гуриона, который почитаем, и имеется громадный архив и библиотека, которая насчитывает тысячи томов на разных языках. Бен-Гурион читал большинство книг, начиная от древнегреческого и кончая испанским, который он выучил уже в преклонном возрасте. Он захотел прочесть Дон Кихота на испанском. Вот. Он читал в оригинале.
Печатные труды Бен-Гуриона.
Это его воспоминания, целый ряд воспоминаний. Это книга «Евреи в своей стране», это статьи и речи.
Каков был круг корреспондентов Бен-Гуриона? С кем он переписывался? Это, наверное, официальные лица, когда он занимал официальные посты, да? Но, наверное, были и друзья?
Ну, сам Бен-Гурион с глубоким уважением относился к людям науки и искусства. У него было трое детей, одна из его дочерей была микробиологом, и в ее доме собирались израильские интеллектуалы, философы, с которыми Бен-Гурион всегда очень любил разговаривать, слушать их. Он вел переписку с Альбертом Эйнштейном, Альбертом Швейцером, Бертраном Расселом, и с многими поддерживал тесные отношения с израильскими писателями, мыслителями, учеными, и именно на интеллигенцию своей страны, как и на еврейскую интеллигенцию, в диаспоре Бен-Гурион возлагал особую надежду на духовное возрождение Израиля.
Александр Федорович, отношение Бен-Гуриона к шестидневной войне 1967 года?
Самое отрицательное. Не к самой войне, а к возможности участия Израиля в этой войне. Он считал, что существует реальная возможность очень серьезного поражения Израиля, что она будет очень кровавой для страны. Впоследствии Моше Даян, министр обороны, говорил о Бен-Гурионе: он живет в мире прошлого. Благоговеет перед Деголем, преувеличивает силу Насера и не понимает, насколько выросла мощь Сагала, то есть армии обороны Израиля. Но война, как известно, закончилась для Израиля блестяще, разгромом арабских армий и завоеванием, так сказать, новой позиции в мире. Бен-Гурион вот за эти же дни, после шестидневной войны, Бен-Гурион, или как его звали в стране старик, осознал, что его активное участие в политической жизни Израиля подошло к концу. И даже более того, к окончанию войны это был уже отставной политик, время которого безвозвратно ушло, и тот громадный авторитет, которым он пользовался еще накануне войны, исчез. Но вместе с тем, когда ему отмечали 85 лет, это было празднование всей страны, это были многочисленные делегации, которые его посещали с Дебакери, он уже был глубоко пожилым человеком.
На этом мы заканчиваем программу, посвященную Давиду Бен-Гуриону и приуроченную к 125-летию со дня рождения одного из основателей современного Израиля. 16 октября – юбилей политического и государственного деятеля, без которого послевоенный Ближний Восток имел бы сегодня совершенно иную конфигурацию. Моим собеседником был старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Лакшин. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Должно тратить государство на ребенка-инвалида и что ему именно оплачивать? В гостях телеведущая Татьяна Лазарева, директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова, а также родители детей-инвалидов Надежда, Елена, Марина и Ирина. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 15 октября, в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.